Радио «Орфей» приглашает на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Алексей Пензенский
и Ирина Кленская.
Отправляемся на бал.
Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие в самую таинственную ночь, которая только может случиться в разгар лета.
И это снилось мне, это снится мне, и это мне когда-нибудь приснится. Сон в летнюю ночь, Бенджамин Бриттон, Вильям Шекспир. Такое сотворилось в эту ночь, и такие пути-перепутья придется нам преодолеть. Ой-ой-ой.
Я позволю себе замечание, что на самом деле у Шекспира же не просто в летнюю ночь, у него Midsummer Night. То есть это ночь посередине лета. Что это за ночь? Я думаю, не все это знают.
А что же это за ночь?
А это ночь Рождества Иоанна Крестителя, которая в наших краях известна как ночь на Ивана Купалу, латыши ее знают как праздник Лига и так далее, и так далее. Основываясь на евангельском предании о полугодовой разнице в рождении между Иоанном Крестителем и Иисусом Христом, в святоотеческих сочинениях эпохи раннего христианства развивается целая идеология из того, что ведь это же зимнее солнцестояние и летнее солнцестояние, каждое из которых несет глубокий символизм еще с античных, с языческих времен, потому что с 22-го в наши дни летнее солнцестояние приходится на 22 июня. День начинает отступать под натиском тьмы, а с конца декабря, с зимнего солнцестояния, наоборот, день удлиняется. И вот эта игра света и тьмы на небосводе, она всегда производила на наших предков неизгладимое впечатление.
Да, 24 июня. У Шекспира даже две пометки есть интересных. Пьеса эта была написана Шекспиром где-то до 1598 года, и пометки стояли 24 июня или, было написано в скобочках, «Майские игры». Бенджамин Бриттон тоже человек, тончайше относящийся к особенностям дней, ночей, вообще времени. Он тоже это заметил. «Что я хочу», – писал Бенджамин Бриттон, – «мне хочется, чтобы в моей опере чувствовались чеховские мотивы, чтобы это было человеческое прежде всего состояние, оттенки человеческой души, страдания, страсти, сомнения, фантазии».
Это душа, которая постоянно балансирует между светом и тьмой. Это, как представляется, более чем современное прочтение классической пьесы Шекспира, которая, кстати говоря, не исключено, что была написана либо для королевы Елизаветы, либо для кого-то из крупных аристократов той поры, как раз, скорее всего, и будучи приуроченной к празднованию Ивана Купалы, потому что этот был праздник, объединявший аристократию и простолюдинов, горожан и крестьян.
И надо сказать, что и Бриттон считал, что примерно время должно быть елизаветинское. Он постарался внести в музыкальную свою палитру, в музыку направление музыкально-елизаветинской поры. В музыке это очень чувствуется. Более того, ведь основная партия Оберона написана была для контртенора. И надо сказать, что именно этот контртенор, который у Бриттона исполнял роль Оберона, его звали Альфред Деллер, он возродил традицию в английской опере такого контртенорского пения. И Бриттон придумал, что хор эльфов должны быть детские голоса. И когда слушаешь, особенно начало оперы, и когда они возникают, чудесно. Ну и, конечно, герои, они удивительные и разные. И интересно смотреть пометки бриттоновские, что, например, Афродиту. Афродиту всегда сопровождали целующиеся голубки, поэтому так были распространены открытки, где изображались целующиеся голубки. Это значит влюбленные
да,
люди.
Они и сейчас есть эти открытки.
Ну,
да, целующиеся птицы.
Там один из героев шекспировских говорит: «Клянусь крепчайшим луком Купидона, его стрелою лучной, золотой». А дело в том, говорит Бриттон, что Амур всегда изображался с двумя стрелами. Одна была золотая, если она попадает в вас, вы счастливы в любви, а если свинцовая, то, увы, несчастья и неприятности вас ждут. Ну и удивительный герой Пэк, да, который путает все. Но случайно ли он это путает? Или нарочно? Или, может быть, это такая игра запутать, чтобы распутать? Рихтер очень любил этот образ Пэка и говорил, что «мне кажется, что я иногда, как дух Пэк, взлетаю, лечу и смотрю на мир и пробую соединять звуки».
Thank you.
Интересно, что, конечно, очень много мифических персонажей. Действие происходит в Афинах. На самом деле и два главных героя. Тезей, афинский царь, о нем есть рассказ у Плутарха. Он победил в свое время амазонок.
Не будем забывать, что это тот самый, который что бы делал безрядно.
Да.
Но... И без которого Минотавр, может быть, жил бы
и до сих пор бы. И сейчас бы был среди нас. Но Тезей, победив его, женился на прекрасной царице амазонок Ипполите. И что же делает Тезей? Вместо того, чтобы дать простор любви своей дочери, он, как и полагается афинскому отцу-тирану, говорит, что нет. Выходить будешь замуж только за того, за кого я тебя выдам. За Деметрия. А в Деметрия в это время влюблена подруга Елена. А кто же влюблен в Гермию? Лизандр. И вот между ними закручивается ужасающая история. Но надо сказать, что афинская девушка Гермия, почему так строг был с ней афинский отец? Потому что вообще девиц воспитывали греки очень строго. Например, до 15 лет был возраст, когда им можно было выходить замуж. Они вообще жили на женской половине. И редчайшим образом, в редчайших случаях могли эту половину покидать. Только в религиозные празднества, шествия или какие-то удивительные пиршества.
Это, по-моему, еще Тефи шутила, что салоновская приданная, фирменный набор, 6 платьев и скромность.
История нравов сквозь музыку времени в программе «Бал» на волне радио «Орфей».
Ну, смотрите, как они объясняют, греки, в пересказе, конечно, Гаспаровском. Он говорит о том, что почему их удаляли от мира? Потому что преждевременное знание жизни, ее мелочности, ее страстей раньше времени не нужно. Потому что если ты раньше времени поймешь все страдания, пути и мерзости жизни, и сложности жизни, то может уйти ясность мыслей, тонкость чувств. И душа проиграет больше в знании, нежели в незнании. Ну и, конечно, их воспитывали, надо сказать, девушек. Музыка, танцы, рукоделие. Музыка вообще считалась важнейшим элементом воспитания и вообще отношений между людьми, потому что улавливается нечто такое.
Скажем так, мусическое воспитание, потому что греческая мусика, она не идентична нашей музыке, а это было более широкое понятие. Музыка относилась к числу мусических искусств, но не ограничивалась.
И она совершенствовала душу. Причем интересно, как любили гречанки золотистый цвет волос. Они сами были темноволосые,
конечно,
чаще всего.
Конечно.
Но подкрашивались в золотистые тона. Это нравилось. Конечно, очень скромно были одеты.
Скромно или скромно до рискованности? Я думаю, что первое.
Может быть. Но вообще-то вот эти покрывала, которых они заворачивали, эти куски ткани роскошные, они были обычно одного какого-то цвета, и внизу кайма очень красивая, или желтая, или красная, или синяя.
При этом ткань была достаточно плотная. Не будем забывать, что мы присутствуем в период климатического оптимума, и температура в Греции была ощутимо ниже, чем сейчас. Климат был мягче. Она была не такая прокаленная. 24-25 градусов примерно такая температура.
Ну да, они любили тонкую шерсть, или мы бы назвали это лен. Наверное, уже нет этого названия. Такая чуть-чуть тоньше ткань, чем шерстяная. Бриттона называли лучезарным человеком. Говорят, когда он работал, эта опера была написана в 64-м году, в период, когда он очень много пережил и передумал. В 40-м году, в 39-м он уезжает из Англии, потому что он и его друг, и друг на всю жизнь, и ближайший его любимый человек Питер Пирс, прекрасный певец. Они уезжают в Америку, потому что пацифисты считают, что они созданы создавать, а не разрушать. И когда в 42-м году они возвращаются в Англию, их судят. И надо сказать, что это было очень неприятная вещь.
Ну, вообще, насколько я понимаю, все-таки за пацифистскую позицию как таковую судить не могли. Может быть, их как бы осудило общественное мнение или было разбирательство какое-то?
Нет, было разбирательство, их оправдали. Я не знаю подробности. Это была большая драма человеческая, потому что он сказал Бриттон, как я должен заплатить за свои принципы, от которых я не хочу отказываться, потому что художник созидает, и он не должен участвовать ни в каких кампаниях, которые разрушают или толкают этот мир к падению.
Was will das wissen, du, der Mond?
Бриттон, по-моему, своим творчеством, своей судьбой показал, что он как раз, скажем так, не из числа тех художников, которые могут поставить свой талант на службу социальному заказу без ущерба для себя.
История нравов сквозь музыку времени. В программе «Балх» на волне радио «Орфей».
Вот сейчас вышли в Англии двухтомник его писем, дневников. Потрясающее, надо сказать, чтение по смелости, по искренности, по человечности какой-то невероятной. Всем советую прочитать, потому что открывается высота человеческая прекрасная. Сон играл в жизни Бриттона очень большую роль. Родился Бриттон в семье стоматолога, очень успешного врача в небольшом городке. Обожал мать, он был один из четырех детей. Мать была музыкантша, нежнейшая женщина. И вот маленький ребенок, школьник, ему лет 8, наверное, пишет. Вполне успешно прошел день, если учесть, что это первый проведенный вдали от моей любимой день. И интересно, что когда они встретились с Питером Пирсом, это были конец 30-х годов, после ужасной катастрофы, у Бриттона умерла мать, а у Питера Пирса погиб в авиакатастрофе его друг и любимый человек. И вот они соединились, подружились. Их объединил Микеланджело. В это время Бриттон написал потрясающий, удивительный совершенно цикл на стихи Микеланджело о душе, которая тоскует. И тоска не уходит из человеческой жизни. Она всегда остается, как бы вы ни хотели ее заглушать. Это была его такая вот идея. Они подружились и на всю жизнь, до смерти они жили вместе. Так вот, одна из удивительных и мистических вещей, о которой он, кстати, вспоминал, когда работал над оперой «Сон в летнюю ночь», была такая, что голос матери Бриттона абсолютно фантастически был похож на голос Питера Пирса. И сестра его говорила, да, это действительно так.
Меня это почему-то не удивляет. Вы знаете, что интересно, Ир? Имена персонажей вот этой замечательной пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» остались не только в опере Бриттона, они остались еще и в небесах.
Как это?
А вот вы знаете, первое, не всегда видимая невооруженным глазом планета Солнечной системы, открытая за Сатурном, планета Уран. Первые 5 спутников были названы именами героев этой пьесы. И, кстати, очень многие мальчишки моего поколения со сном в летнюю ночь познакомились именно благодаря названиям спутников Урана. В тех замечательных книгах, которые и переводились, и писались в Советском Союзе, в издательстве «Мир» по планетной астрономии, там обязательно отмечалось, что Гершель был большим поклонником Шекспира и перенес Титан, Оберон, Ариэль, Умбриэль и Миранда. Они все по этим именам. И не зря они спутники бога неба, который, в общем-то, ну, казалось бы, при чем здесь Шекспир? Какое отношение Уран имеет к Шекспиру? А вот поди ж ты. И, вы знаете, может быть, любители меня поправят, но, по-моему, и другие спутники Урана, открытые с тех пор, они тоже традиции выдерживались. Тем более, что Миранда открыта была вообще уже в 20 веке, это тоже продолжалась традиция. И вот в 80-е и 90-е годы, когда новый букет спутников был открыт у этой планеты, по-моему, их тоже по нам героев Шекспира. Немножко как бы выламывается из общей традиции, хотя сейчас объектов открыто много, уже исчерпали все мифологии, уже и кельтскую мифологию затронули, и кого только нет, но шекспировские герои там зафиксированы не на последних местах, это все крупные тела.
И можно посмотреть в телескоп и даже
можно
махнуть рукой.
В мощный телескоп, Оберон во всяком случае виден.
«Секреты времени и нравов» в программе «Балх» на волне радио «Орфей».
Рассказывает, как работал Бриттон. Он работал совершенно запойно. Он ведь очень много выступал как пианист и дирижер, и даже сохранилось выступление его, одно из моих любимых, с Рихтером. Они в четыре руки играют Моцарта. Этот веселый, лучезарный, всегда радостный какой-то человек, Бенджамин Бриттон, очарователен. Он гулял по берегу моря. У него было несколько такс, которые его сопровождали. И любимое его занятие, он любил сидеть на берегу моря и в телескоп наблюдать, как летают птицы. Он говорит, в этот момент я слышу, как шелестят их крылья. Но он, конечно, был англичанин. И понятно, что феи...
Эльфы, травяной народец, конечно.
Это его всегда интересовало, и они существовали. Он даже говорил своим друзьям, что же вы не знаете, что существуют эльфы, они очень даже существуют.
Если даже такой мощнейший интеллект, как Конан Дойл, поверил в их существование, когда ему показали фотоснимки, оказавшиеся в дальнейшем фотомонтажом. Ну, Конан Дойл был не дурак, просто фотомонтаж – это было тогда новое явление. И тогда было принято верить своим глазам. То что уж говорить о натурах творческих, им и фотографии не нужно было.
Есть даже много примет фей. Например, по преданию, вообще, кто такие феи? Целая книжка у Бриттона была исписана такими историями о феях. Говорят, что это падшие ангелы. А некоторые говорят, что это души, которые не находят пристанища. А некоторые говорят, что это вообще непонятные странные существа. Или мужчины, или женщины, мы не знаем. Они могут принять облик и того, и другого.
Вы знаете, Ир, был очень интересный фильм, хотя и малоизвестный, английский, с достаточно известными актерами. Назывался он «Фотографируя фей». Сделанный как раз он в эстетике тех лет, ну, фильм-то новый достаточно. Что это такое? И каковы истоки веры в этот травяной народец, что дыма-то без огня не бывает, и там очень интересная, как бы, художественная гипотеза, что это некое растение, которое растет на древних деревьях, и его лепестки галлюциногены. Сказали. Эти галлюцинации, которые вызывает человек, а в них как раз являются вот эти феи. И они, как любой наркотик, способны довести человека до гибели, до убийства, как в фильме происходит. Но фильм, я повторю, очень сильный.
Интересно, это вещество, которым Пак перепутал и прикоснулся пальцами в этом веществе к глазам героев и перепутал все. Это вещество, которое феи делали, как говорят, из сока клевера четырехлистного. И можно перепутать. Можно войти в такое состояние, из которого странно и страшно выходить. Говорят, некоторых пастухов они уводили, особенно им нравились златокудрые люди, потому что сами феи темноволосые. И вот они их уводили, и потом вдруг человек через 100 лет появлялся на том же самом месте.
Вот. Между прочим, в Китае были подобные легенды про студента, про монаха, про пастуха, который наблюдал за игрой в кости древних старцев, и оказывалось, что он 200 или 300 лет провел, наблюдая за этой игрой. Кстати, вы знаете, по статистике четырехлистного клевера довольно-таки много. Бывает, к тому же, даже и пяти- и шестилистный. То есть не так уж трудно найти. Достаточно как следует поползать в наколенниках по полю, и ты этого четырехлистного наберешь сколько хочешь. Нет дыма без огня. Видимо, какие-то растения использовались в вот этих магических практиках. Тем более, что в древние времена у пастухов времени было много. Климатический оптимум. Росли многие растения, которых сейчас там нет. И я боюсь, конечно, правда, мы никогда не доищемся.
Слава
Но какая-то
Богу.
Основа под всем этим есть.
А вот интересно, что по преданию, где вырастала особенно яркая и сочная трава, именно в этих местах эльфы и феи водили хороводы.
Было же и наоборот. Пустые, круглые плеши. Это ведьмин круг называлось.
Да. Но феи, они подобрее и волшебнее. Им можно понравиться. Они, например, любили людей щедрых, веселых и добродушных. А если человек какой-нибудь занудный, то они не любили. И, например, чтобы задобрить феи, надо было обязательно их звать добрыми людьми. Иначе они рассердятся. И даже в Англии...
Как и все демоны.
Да, даже существует такая пословица в Англии. «Соседом добрым клич меня, соседом добрым буду я». Любили они зеленые плащи, потому что зеленый цвет, оказывается, цвет волшебства. И красный цвет, любимый цвет фей. Плащи зеленые, шапочки красные, башмачки красные. Иногда появлялись феи в белом, но это редко. Крылышек у них всегда бывало. Как ведьмы, они скакали на каких-то травинках и летали. И еще интересно, что они могли коноплю вытаскивать, и эта конопля превращалась потом в очень красивых лошадей, такие призраки лошадей, которые...
Да, конопля – это очень сильная вещь. А почему вы о ней вспомнили?
А вот потому что они очень любили коноплю. И когда они вытаскивали коноплю и превращали эти лепестки конопли или стебельки конопли в лошадей, это было одно из любимых занятий фей. Кроме того, феи были очень музыкальны. Посмотрите, как Бриттон это использует. Детские голоса, которые поют, улавливают, как он говорит, отзвуки души. И главное – попасть в эту удивительную мелодию. Тогда мир будет гармонизирован. Рассказывают, что один из самых знаменитых волынщиков Англии рассказывал такую историю, что когда он был мальчиком маленьким, он дружил с феями, и они научили играть его на волынке. И действительно рассказывают, что этот волынчик мог фантастические какие-то вещи творить.
С другой стороны, на фей надейся, а сам не плашай, я думаю, что не его одного они пытались выучить играть на волынке, а виртуозом стал только он.
Секреты времени и нравов в программе «Бал»
на волне «Радио Орфей».
И Бриттон, и Шекспир не случайно. Все ведь заверчено вокруг основного чародейства фей. Отвод глаз. Тебе должно что-то присниться. Но снится тебе это или это не снится?
Морок.
Никто не знает.
Морок, который умеет насылать оборотни, да, кто только не умеет.
И они могут также привести чара, как и их разрушить. И Бриттону, и Шекспиру, вероятно, они в этом совпали. Очень нравилась эта странная путаница. Ты вроде бы тот, кто есть, но ты уже и не тот. Человек вдруг превращается в осла, и этого осла безумно любит. Потому что магическое чувство, любовь, которое подарили или, наоборот, напустили, обворожили, оно начинает диктовать свои законы. А потом все вдруг просыпаются и видят, что все не так. А может быть, все так. Существование и сущность – вот вещи важные. Бриттон очень дружил с Оденом, с поэтом английским, тоже символом 20 века, и много с ним работал. У него есть целый цикл на стихи Одена, и они вместе с ним работали. Бриттон писал музыку, а Оден писал текст с документальным фильмом. Потом у них пути немножко разошлись, они остались просто в дружбе. Но вот интересно, какие фразы выделяет Бриттон, на какие хочется ему обязательно музыкально обратить внимание. Тезей говорит не стихами, конечно, а своими словами, попробую рассказать, сумасшедший, поэт и возлюбленный одинаково поддаются воле своего воображения, находясь под его влиянием, способны наделать тысячу глупостей. Чувства обманчивы, берегитесь их. Временность чувств иногда вызывает ослепление. Старайтесь, чтобы чувства не слишком овладевали вами. По-моему, ничего.
Ну, очень даже. Ну, драматургия Шекспира – это больше, чем просто драматургия. Это даже не только философия.
И два письма, которые мне хочется вспомнить. Письмо уже больного 60-летнего Бена Бриттона. Ему сделали в Германии операцию на открытом сердце, и он пишет Питеру письмо. Питер в это время в Нью-Йорке, и ему предстоял дебют в Метрополитен Опера, где он должен был петь Ашенбаха в опере Бриттона «Смерть Венеции» по Томасу Манну. И он ему пишет, смотрите, что, надо сказать, во всех операх Бриттона Пирс, конечно, пел. «Милый, сердце мое, я право люблю тебя так страшно, и не только потому, что ты блистателен, но и твое пение. Я только слушал и наслаждаюсь, как все тонко, как печально, как высоко. Я думал, Господи, что сделал я такого хорошего, что я достоин писать музыку для такого голоса, как ты. Ни одной фальшивой ноты, ни одного фальшивого чувства. Сон – волшебство. Как сон играет в жизни и в чувствах важную роль. Но что говорил Бриттон? Единственное, что может художник – это предостеречь, успокоить и взволновать.
Но все равно есть такие дни, когда невидимый мир, может быть, и не небесный, а инфернальный, как бы ни пытался Гершель переселить этих персонажей на небо, ворота его открыты в наш реальный мир, и вот в эти моменты никакие предостережения не помогают, даже если они исходят из уст самого Шекспира, что же говорить о Бриттоне. И хорошо, что таких дней на самом деле всего лишь 2-3 в году.
2-3 дня в году, но именно в эти дни случаются фантастические, странные, невероятные, а может быть, самые обыкновенные истории для нашей жизни, на которые мы не обращаем внимания. Ведь это для любви обычный крест, приличный ей мечты, томления, слезы, желания, сны, любви, несчастной, свита. Шекспир и Бриттон.
Окончен бал, погасли свечи.
Итак, до следующей встречи.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.